предложение о сотрудничестве. Домой Вахид Тажиевич приехал в 4 часа утра, но спать уже не ложился. Лишь провел получасовой сеанс медитации, настраивающий организм и восстанавливающий силы после любой тяжелой работы. Позанимавшись со снарядами в спорткомнате, он влез в ванну и включил душ, вдруг вспомнив свое детство. Родился Вахид Тажиевич Фергане в узбекской семье в 1953 году, в год смерти Сталина, хотя сей факт никак не отразился на его личной судьбе. В детстве он любил подвижные игры, с удовольствием бегал, лазил по деревьям, плескался в арыках, для остроты ощущений мог перебежать дорогу перед близко идущим автомобилем или отправиться ночью в какое-нибудь глухое место, чтобы встретить привидение. Такие забавы, естественно, доставляли родителям немало волнений и головную боль, однако мальчишка об этом не задумывался, впоследствии так и не привыкнув думать о других. Рос он любимцем отца. С матерью у него складывались просто ровные отношения. Он выслушивал ее наставления, в споры не вступал, но требования выполнял далеко не всегда. Читать будущий, посвященный в тайны внутреннего круга, начал с 3 лет. Увлекся приключениями и фантастикой, наиболее соответствующими его беспокойной натуре видами литературы. В 6 лет пошел в школу, развитый не по годам, и в тот же год отец привел мальчишку в первую в его жизни спортивную секцию, легкоатлетическую. К тому времени семья переехала в Ташкент. Но легкоатлетом Вахид не стал. В 8 лет он был замечен тренером национальной сборной Узбекистана по боксу и приглашен в команду, с чего и начал свою карьеру мастера боевых искусств. В 10 лет отец познакомил его с иранцем Самаком, потомком айяров, еще в 13 веке создавших систему мусульманского ниндзюцу. Иранец обучил его всему, что знал сам. Айяров не зря нанимали местные власти в качестве полицейской и военной разведки, а также для диверсионных и террористических актов, освобождения пленников и захвата языков. Айяры умели практически все, что позднее стали культивировать у себя на родине японские ниндзя. Проникать в закрытые помещения и даже в крепости, набросив аркан на выступ стены, мгновенно взбегать на нее, открывать любые замки, пользоваться системой колодцев и водостоков, производить подкопы и разбирать фундаменты, протискиваться в небольшие отверстия и узкие щели и так далее и тому подобное. Естественно, научился всему этому и молодой Самандар. В 15 лет он попал во Вьетнам. Отец получил туда назначение в составе отряда советских военных инструкторов и 3 года занимался вьетнамскими видами рукопашного боя – Вотуат и Вьетводао, восхитив наставника быстрым ростом своего мастерства. К этому возрасту Вахид уже владел английским, вьетнамским и корейским языками и читал запретную по тем временам оккультную, мистическую и эзотерическую литературу. Учитель, буддийский монах Вонгван, нашел его сам. 2 года Самандар провел в буддийском монастыре Хваран на севере Кореи, изучая стиль борьбы Субак, Куксуль и Тхэккён. Затем переехал в Китай, где еще 2 года занимался Кэмпо, стиле Харимао, под руководством мастера Юйвана. В 1975 году Вахид вернулся в СССР, поступил в Ташкентский госуниверситет на философский факультет и закончил его в 80-м, будучи уже известным в Средней Азии специалистом по восточным единоборствам. В 81-м он снова уехал в Китай, где овладел кунг-фу и диммаком, мастерством точечных ударов. Оттуда переместился в Малайзию, за год освоив одно из самых загадочных для непосвященных направлений стиля пенчак-силат – силат-буах, смертельный силат. За 7 лет Самандар объехал чуть ли не всю Восточную Азию, от Японии и Таиланда до Индии и Индонезии, и вернулся в союз с мастером, равных которому набралось бы в Азии не более 10 человек. Но об этом знали очень немногие люди, в том числе адепты круга, заметившие целеустремленность молодого человека, его интерес к эзотерике и готовность к духовному контакту. В 91-м году, накануне развала СССР, Самандар стал посвященным первой ступени внутреннего круга и переехал из Ташкента в Москву, где возглавил Институт азиатских единоборств, впоследствии ставший Международным исследовательским центром боевых искусств. Достигнув 50-летнего рубежа, Вахид Тажиевич так и не женился, уж слишком тщательно он подходил к выбору подруги жизни. Ему была нужна женщина с богатым духовным миром, послушная, аккуратная, чистоплотная в быту и красивая. Таковых долго не находилось, а когда он наконец познакомился с Ульяной Митиной, ставшей посвященной в 25 лет, то есть непозволительно рано, и готов был предложить ей руку и сердце, появился Василий Балуев. Ганфайтер Волкодав, сотрудник ФСБ, мастер рукопашного боя. Ульяна, и без того питавшая к Вахиду Тажиевичу лишь дружеские чувства, вовсе перестала смотреть на директора МИЦБИ, как на представителя мужского пола. Приняв ванну, Вахид Тажиевич придирчиво осмотрел себя в зеркале. Увидел мускулистое, без капли жира, смуглое, сильное тело. Пожал плечами и оделся. Не то чтобы он не понимал женщин. Он не понимал Ульяну, обратившую внимание на Балуевы. Человека, безусловно, одаренного, но не более самого Самандара, и к тому же не посвященного в тайны круга. О том же, что девушка нашла в Балуеве, кроме молодости и настырности, Вахид Тажиевич размышлять не любил. Да теперь это и не имело значения. 10 лет назад Ульяна ушла в розу реальности вместе с Соболевым, Иваном Парамоновым и Кристиной, и соперником, с течением обстоятельств, превращенным в сотрудников и единомышленников, возродившим чистилище, делить стало нечего. После ванны Вахид Тажиевич уселся в кабинете на циновку в позе лотоса и провел еще один сеанс медитации, тренируясь в переносе сознания на брюшной уровень. В конце 20 века ученые-нейробиологи обнаружили у человека еще один нервный центр, так сказать, своеобразный мозг, тесно связанный с двумя другими, головным и спинным. Располагается этот центр, по сути, нервная система в брюшной ткани, устилающей внутренние стенки пищевода, желудка, тонкой и толстый кишок, а представляет собой он сеть нейронов и вспомогательных клеток, обменивающихся между собой сигналами. И хотя количество нейронов в брюшном центре меньше, чем в спинном мозге, он также способен запоминать информацию, учиться на опыте, влиять на эмоции. Вахид Тажиевич сделал настоящую революцию в собственном организме, когда научился в экстремальном режиме перебрасывать сознание на брюшной уровень. Теперь он мог не бояться ментальных нападений, астральных атак и психоэнергетических разрядов, в том числе выстрелов из гипногенератора удав. Но этим своим открытием Самандар не поделился ни с кем, даже с Котовым, полагая, что секрет, известный двоим, уже не является секретом. Вряд ли Вахид Тажиевич прошел бы двухступенчатое испытание 5 принципов ниндзя, ступень отрицания Годзе, 5 слабостей, и ступень отказа от Гойёку, 5 желаний. В Годзе входили тщеславие, горячность, трусость, лень и мягкотелость, а Вахид Тажиевич был тщеславен, хотя и скрывал это. В Гойёку, по мнению адептов ниндзюцу, входили голод, секс, удовольствие, жадность, гордыня. И если первые 4 желания Самандар мог укротить, последнее из них, гордыня, также было присуще ему с рождения. Изредка она давала о себе знать, отталкивая людей, и, возможно, была одной из причин, удержавших когда-то Ульяну от близости с директором МИЦБИ. Испытав удивительное ощущение осьминога в кипятке, так сознание отражало восприятие мира брюхом, Вахид Тажиевич перешел в состояние релаксации и сел за рабочий стол, включив компьютер. По утрам он обычно занимался кое-какими научными и эзотерическими изысканиями и расчетами, что можно было бы назвать хобби. Во-первых, он разрабатывал собственную теорию расходимости и отражения реальностей, представлявшую все реальности розы как отражение материнской реальности. Работа продвинулась далеко, и единственное, что ее тормозило, так это неизвестность нахождения материнской, или как ее еще называли, фундаментальной реальности. Во-вторых, Вахид Тажиевич писал историю войн человечества с момента его зарождения, то есть от начала великого изменения, когда монарх тьмы проделал эксперимент над отрядом Блатоптера сапиенс, превратив его в Homo sapiens. Войны в представлении Самандара, а точнее непрерывная война человечества с самим собой, была единственным стержнем истории разума, без коего этот разум просто не смог бы развиваться. И, наконец, последнее, чем занимался Вахид Тажиевич в свое удовольствие, был поиск выхода на доцивилизацию, предшествующую не только цивилизации инсектов, но и аморфов. Астрал об этом сведений не хранил. По менталу гуляла легенда о безусловно первом, сдавшем земную реальность в аренду аморфам, и лишь хранители точно знали, кто является творцом Вселенной, представлявшей собой розу реальностей. Это же хотел знать и Самандар, правда, при этом он сомневался в необходимости походов в розу, ставших возможными благодаря Тхапсу Котова, который получил его в дар от Соболева. До 6 утра он гонял компьютер и напрягал извилины, чувствуя себя комфортно и раскованно. А в начале 7-го вдруг накатило такое ощущение беды, что Вахид Тажиевич, не раздумывая, бросился из кабинета в ванную. Едва он закрыл за собой дверь, в комнате рвануло. Взрыв разворотил стену кабинета, внес дверь в ванной внутрь, но Самандар не пострадал. Чутье опасности и творческий настрой на Сатори спасли его. Сатори. Прозрение, озарение. Взрыв же означал, что по квартире директора Мицби, находившейся на 7-м этаже 16-этажного дома, кто-то выстрелил из гранатомета. Но это было еще не все. Интуиция погнала Вахида Тажиевича дальше, из квартиры, потому что гранатометчик успокаиваться не хотел и выстрелил еще раз, попав в кухню, и если бы Самандар не выскочил из ванной в коридор, его изрешетило бы осколками. А на лестничной площадке его ждала засадная группа в количестве 5 человек, вооруженных не только обычным огнестрельным оружием, но и глушаком, о чем Вахид Тажиевич узнал уже после того, как в него выстрелили. Вот когда пригодился его тренинг переноса сознания в брюшной мозг. Получив разряд, Самандар не остановился, на что понадеялись нападавшие, а продолжал действовать на сверхскорости, хотя и не так эффективно, как мог бы. Он достал одного из пятерки, одетого, как остальные, по-летнему, в обыкновенные брюки и рубашку с короткими рукавами. Ушел от очереди второго, все еще не решаясь пустить в ход отобранное оружие, и в это время на площадку ворвались бойцы Мейдера личной охраны Самандара, в течение нескольких секунд разобравшиеся с нападавшими. Стрельба прекратилась, наступила тишина. Самандар вошел в себя, чувствуя тошноту и боль во всех нервных узлах тела, сказал морщась. «Там, внизу, гранатометчик». «Уже нет», — ответил командир Мейдера Юра Шохар, бывший капитан группы «Альфа». «Мы их засекли чудом, уж очень профессионально действовали, без акцентирования намерений. Собрались по одному, гады». «Что дальше, комиссар?» Самандар оглянулся на дверь своей разгромленной квартиры, где начинался пожар. «Унесите всех, разберитесь, кто это и откуда. Потом доложите. А вы?» «Я останусь. Сейчас сюда наверняка примчится милиция и будет очень удивлена, если меня не окажется дома». Шохар дал команду своим подчиненным, площадка почти мгновенно опустела. «На всякий случай мы будем рядом. Вызовите Котова». Шохар кивнул и исчез.